Дамы и господа, ну или как пародируя немножко профессора Челленджера, говорю периодически, леди, джентльмены и дети, мы начинаем наш эфир для тех, с кем мы не знакомы. Зовут меня Евгений Сатановский, в этом мире я чаще всего выступаю в качестве президента Института Ближнего Востока, хотя был и президентом Российского еврейского конгресса, и являюсь до сих пор президентом достаточно крупной металлургической корпорации, и вообще металлург. Бывший прицепщик завода «Серп и молот», и это многое определяет в том отношении к миру, которое проецирую я на окружающую среду. С нами сегодня будет Иван Игоревич Стародубцев. Представляю вам лучшего специалиста по Турции в наших рядах, человека, который с нами говорит из Туреччины. Рекомендую его телеграм-канал «Турция – это». Действительно, самый, пожалуй, информативный источник всего, что можно сказать и написать о современной Турции. Ну и уж заодно вспомню о своем телеграм-канале «Армагеддоныч», который тоже работает и работает вполне активно. Вань, здравствуйте. Рад видеть вас.
Евгений Янович, здравствуйте. Взаимно. Чрезвычайно рад вас видеть.
Как минимум, исходя из того, что мы с вами говорим, хотя бы военные действия, которые сейчас разворачиваются на Украине, что безумно для меня печально, потому что для меня это война гражданская. Ну, у меня все с Украины, у жены все с Украины, и сама она там родилась и выросла. И то, что там 30 лет назад у нас единую страну разделили партийные начальники, для меня не делают Украину чужой страной. Поэтому наблюдать, как там все происходит, и бродящих по ней примеров в Великобритании, требующего сражаться непременно до конца, никакого мирного договора, только воевать главного дипломата Европы Борреля, такая удивительная, на самом деле, дипломатическая установка, вот, ни шагу назад, говорит вам испанец, который, вообще-то говоря, не воюет, а это же война с Россией, руками украинцев, прям до последнего украинца. Называется, мы вам оружие дадим, только вы воюете с русскими. Всех национальностей. А дальше вот вы сами-сами, мы за вас влезать в войну не будем. Подло на редкость. Но как есть. И при этом удивительная своеобразная позиция у Турции. Вы в ней находитесь и знаете точно лучше, чем все мы, потому что Турция отдельно, она не с НАТО. Она торгует с Россией, она объявила о том, что туристический сезон будет, и она там авиакомпанию специальную готова создать для того, чтобы возить туда-сюда российских туристов, потому что на сегодняшний-то день мало чего будет, если Украина, например, потребует арестовывать турецкие самолеты штатных различных авиалиний, летающие в России. То есть вполне запросто это может быть. У нас же так было с Крымом. С глузда съехали ребят совершенно. А Турция закрыла проход в Черное море, опираясь на конвенцию Монтрё военным кораблям. Поэтому Джонсон может говорить 100 раз, что мы сейчас всей Англии поможем Украине воевать с Россией, но при этом флот в Черное море не придет. Новой Крымской войны не будет. Военные корабли Турция не пропустит. Да, она в Черное море ничьи не пропустит военные корабли из Черного моря. Но нам это, честно говоря, и не надо. У нас весь военный флот, который должен там стоять, он там давно находится. В то же время Турция поставляет на Украину вооружение, и из Турции и народ на Украину едет в воюющие части, это есть факт. Из Европы, конечно, едут не меньше, а похоже, что и побольше, но байрактары турецкие приходится сбивать российским военным, причем... Ну вот сейчас вроде прямая дорога закрыта, а их поставляют через Польшу. И на Пшемыселе идут там пара самолетов военно-транспортных из тех 9, которые есть у Эрдогана. 2 стоят уже запертые в Борисполе. Запертые, надо сказать, не нами, запертые товарищем Зеленским. Турецкие суда были заперты в портах, и, насколько я понимаю, никакого счастья это Турции не приносило. А одновременно Турция, вот, проводя раунд переговоров на своей территории, стамбульский раунд переговоров был достаточно показательным. Более того, об этом говорили сейчас в Москве вот, с австрийским премьером. Роль Эрдогана в качестве некого миротворца сильно превышает ту валентность, которая есть у западных политиков. Это прям видно невооруженным глазом. Собственно, с ним и Путин-то общается гораздо чаще, чем с западниками. И гораздо эффективнее, потому что попытки Макрона или Шольца чего-то от Владимира Владимировича добиться, мягко говоря, неубедительны. Тем более есть большие вопросы, чего они добиваются, не своих ли вынимают, которые заперты сейчас в Мариуполе и, скорее всего, будут предъявлены мировой общественности. Как это все видится с вашего берега?
Ну, Турция, она не, как вы правильно сказали, она не за НАТО, Турция не за Запад, Турция не за Россию и Турция не за Украину. Что делает Турцию таким вот особым партнером для России в эти дни, это вот я бы сказал, что турецкая субъектность, то есть... Если Эрдоган и Путин встречаются и о чем-то договариваются, то можно рассчитывать, что неизбежно будут, конечно, телефонные звонки с Запада с попытками что-то попросить Турцию отыграть, как это было в случае атомной электростанции Акую, как это было в случае турецкого потока, как это было в случае поставки системы С-400 и продолжается вплоть до настоящего времени. Но вот во всех этих случаях Россия могла рассчитывать, и она рассчитывает на то, что достигнутые двумя сторонами договоренности, они не будут эффективно торпедированы третьей стороной. Вот это, пожалуй, самое главное. России не нужны друзья. Мы не знаем, что такое друзья в дипломатии, есть интерес. Но очевидно, что нам нежелательно в каждом партнере видеть очередного агента Смита, с которым вроде о чем-то договоришься, а на следующий день вылезает вот эта хитрая физиономия в темных очках и торпедируются все договоренности или переиначиваются, или что-то возникает, что-то новое, за примерами далеко ходить не надо. Турция неоднократно заявляла о том, что она не заинтересована в том, чтобы ни Россия, ни Украина одержали бы сокрушительные победы в нынешнем конфликте. Понятно, что Турция позиционирует себя как региональная держава, которая планирует стать номером 2 в будущем мире после Китая. Место первое занято, с большим отрывом в будущем мироустройстве лидирует Китай, но вот на номер 2 претендует Турция. Поэтому если Россия сокрушительно побеждает в нынешнем конфликте Украину, она получает полный доступ к Черному морю, Украина отрезается, если она продолжает свое существование, она полностью отрезается от Черноморского бассейна, происходит резкое усиление России на фоне этой победы, резко возникает ее укрепление и в новом центре тяжести в отношениях с тем же Индией, с тем же Китаем. Вот если побеждает Украина, это будет сопровождаться усилением, резким ослаблением России, дальнейшими атаками на Россию со стороны Запада и усилением НАТО, в частности, в Черноморском бассейне. что также для Турции неприемлемо. Турция хочет, чтобы Черное море как минимум было бы озером, внутренним озером черноморских держав, а желательно, чтобы Турция там доминировала. Именно поэтому Турция так резко в 2014 году выступила против Крымской весны и до сих пор выступает ежегодно регулярно с осуждениями, берем в кавычки, оккупации России и Крыма. Не нужен Турции флот НАТО в Черном море, это то, о чем вы говорили. Турция рассматривает для себя конвенцию Монтро в качестве огромного наследия, которое они получили со времен войны за независимость от Мустафы Кемаля Ататюрка. И они настроены как минимум сохранять, если даже не улучшать эту конвенцию Монтро в плане суверенитета над проливами. Так что ни НАТО, ни Украина, ни Россия, они однозначно Турции не поддерживаются. И более того, если почитать турецкую прессу, и находят даже вполне себе осуждение действия трех из этих сторон. Как помните в известном фильме, прочитал я этого переписку, и что, какие ваши выводы из прочтенного, не согласен. Да с кем? А с ними обоими. Вот, так и здесь. Турция не согласна со всеми тремя. Ни с Россией, ни с НАТО, ни с Украиной, с каждыми за что-то свое. С НАТО не согласны за то, что планы по расчленению России, они чрезмерно идеалистичны. Не расчленится Россия так легко, как они это себе мыслят. Украину, она, конечно, костерит за то, что она отыгрывает стамбульские договоренности и переиначивает, и постоянно вылезает с новыми хотелками. По поводу России, она находит требования России по поводу невступления НАТО не совсем логичными, с учетом того, что вот сейчас идет накачка Украины оружием безо всякого членства в НАТО, и каким образом они, вот турецкие аналитики задаются вопросом, тот факт, что Украина не вступит в НАТО, поможет России в будущем. Вот такие вот, собственно, вопросы ко всем воюющим сторонам. Ну и понятно, что Россия сейчас на нее пристальный взгляд со стороны Турции, потому что Турция делает выводы для себя на стратегическую перспективу. Россия побеждает, и значит, она сильно возвращается на международную арену в качестве глобального игрока. Ну, а если не побеждает, значит, Украина может стать для России таким вот символом вторым таким вот Афганистаном.
Смотрите, ситуация, ну, второй Афганистан, это сильно сказано, тем более, вообще говоря, Афганистан – это отдельная история. Мы столько за последние 30 лет говорили и писали о том, какую трагичную роль сыграл Афганистан для распада Советского Союза, как он нас подкосил. А ведь это вранье. Не было этого. Абсолютно ничего общего. Подкосил нас Михаил Сергеевич Горбачев, подкосил нас Эдуард Амвросич Шеварднадзе в личном качестве. Те результаты, которых Советский Союз добился в Афганистане, американцам за 20 лет оккупации Афганистана со всей этой коалицией и не снилось, и об этом говорят, кстати говоря, сами афганцы. Тот уровень развития экономики, который был у Афганистана под советской оккупацией, они вспоминают с ностальгией. Удивительно, парадоксально, но это факт. Включая людей, которые там маджахеды, и талибы, и кто угодно. И вот сегодня понятно, что военным путем ничего с нами сделать нельзя. Мы ломаемся на политике. Причем на собственных политиках, которые в какой-то момент горящими глазами глядят на какую-нибудь заштатную виллу с бассейном в Англии, в Америке, и им ужасно хочется такую же. А если еще, как было у Михаила Сергеевича из-под левой мышки, жена с некоторой завистью подпихивая говорит, что «А что это вот ты так живешь? Вот видишь, как люди-то по-настоящему живут?» И все. Самое страшное, что есть у нас, это недалекий, жадный, завистливый, не очень образованный, хитрый, понатаревший в партийных интригах провинциал во главе страны. Неважно, он может быть говорлив на диво, как было с Горбачевым. Он может не особо-то пить и даже сухой закон объявить, за который его, кстати, до сих пор проклинают. Или, наоборот, горькую пить, как было с Борисом Николаевичем Ельциным. Но вот это главная опасность. Я не знаю, кстати, знают ли в Турции о существовании Ельцин-центров. У нас сейчас вот их два, да, в Екатеринбурге и в Москве. И сейчас поднялась такая волна с очень серьезным пожеланием закрыть к дьяволу оба эти Ельцин-центра и перепрофилировать их, потому что команды их не только ведут активнейшую антигосударственную деятельность в пользу Украины, в пользу Запада и против, собственно, всего, что может случиться в будущем, чтобы Россия осталась на карте, что это уже становится как-то совсем-совсем неприлично. У нас и раньше эти голоса раздавались, особенно было заметно выступление Никиты Сергеевича Михалкова, а вот теперь уже это приобрело какой-то массовый масштаб. Поэтому пересмотр всего, чего у нас было, затрагивает, пожалуй, результаты афганской войны. Еще как затрагивает. Сегодня на Украине, насколько я понимаю, ну, в общем, выковывается совершенно новая Россия и новая российская армия, потому что, конечно, в Сирии российская военная машина получила очень серьезный толчок вперед, и сирийская компания, ну, научила воевать, как давно не воевали, позволила проверить массу того, что необходимо было проверить, обкатать там современные вооружения. И сегодня Россия действительно готова к столкновению с любой, пожалуй, именно с любой армией блока НАТО. Американская это будет или все остальные вместе взятые. Пока что они вот пластают несчастную Украину, добившись того, что там за 8 лет после Крымской весны настолько переформатировали вооруженные силы, нацифицировали их, создали из нацистских батальонов типа Айдара, Азова очень профессиональные и сражающиеся вот не за страх, а за совесть военные группы. Более того, весь офицерский состав ВСУ, по крайней мере кадровый, вот в том числе тот, который на Донбассе, он же перепрошит просто нацистами. И в этом плане там наши иллюзии-то были совершенно о другой армии, были представления. Когда мы начинали военную операцию, ощущение было, но это все равно, это же свои, ну как можно с ними воевать? Ну давайте, ребята, мы воюем с нас батальонами, с ВСУ мы в общем особо не воюем. Берите контроль над ситуацией в свои руки, занимайтесь собственной страной, никто не собирается ничего катастрофичного с ней делать. Ну вот нацистов, да, не надо, но вот баз НАТО, да, конечно, не надо, но вот опасности для России ни в коем случае. А получилась совершенно другая ситуация. При этом армия приходится перестраиваться на ходу. Я не знаю, насколько сейчас военные аналитики вот, смотрят на все, что происходит. По крайней мере, китайские анализируют то, что происходит в ходе операции на Украине. Отмечают и изменения в тактике, и стратегические какие-то ходы, и то, насколько есть сильные стороны, и насколько слабые есть, и слабые их тоже отмечают, что нужно исправлять. Очень серьезно отмечают преимущества, как ни странно, но тем не менее, по сравнению с войсками НАТО. В данном случае у них есть опыт, как натовцы воевали в Афганистане, как они воевали в Ираке, как они воевали в свое время в Югославии, и вот тут есть с чем сравнивать. А в Турции-то военные аналитики на это смотрят?
Ну, турки пристально следят за действиями российской армии. Другой вопрос, что надо четко понимать одну вещь, что если мы говорим об открытых источниках, то есть о турецкой прессе и о работе турецких мозговых центров, все, что они выдают во внешний мир, или большинство из того, что они выдают во внешний мир, носят на себе отчетливый прозападный оттенок. То, что идет на стол лицам, принимающим в Турции решение, это совершенно другая история. То, что идет в турецкие средства массовой информации, ну, следует рассматривать как инструмент информационной войны. То есть вот эти все идеи о том, что российская армия захлебнулась, что она сбежала из-под Киева, то, что все так боялись вооруженных сил Российской Федерации еще с советских времен, и совершенно напрасно. Вот эта вся вот эта история, она так или иначе звучит, не говоря уже о том, что ну, нужно Турции и там вообще Западному блоку предложить России и Путину почетный выход из украинского конфликта. Вот это то, что идет в официальные средства массовой информации, о том, о чем пишут турецкие мозговые центры. Опять же, подчеркну, это все от лукавого, это все носит на себе отчетливый запах и отчетливую печать западной пропаганды. Серьезная аналитика в Турции поставлена весьма и весьма неплохо. Вот то, о чем, вот, допустим, вы сказали по поводу стратегических просчетов российских, когда почему-то в начале вот этой спецоперации на Украине наша страна свято уверовала в то, что вот сейчас мы войдем на Украину, и будут чепчики взлетят вверх, и будут бросаться к ногам цветы воинам-освободителям, и почему-то этого не получилось. Но вот это то, о чем вы говорите. Да, с армией у нас все в порядке, но на уровне интеллектуальной деятельности, на уровне аналитики. У нас огромный пробел. И кому, как не вам, как президенту Института Ближнего Востока, знать, сколько в нашем мире, как в нашем мире, допустим, российским государством поддерживается работа экспертного сообщества, работа мозговых центров, да никак не поддерживается. У нас информация ничего не стоит, в отличие от Запада, где информация – это все. А от этого, собственно, все и идет дальше. Вот, допустим, Турция та же, да, то есть она по своим экономическим возможностям, ну, если с точки зрения объема ВВП, она идет во втором десятке стран мира. С точки зрения своих, допустим, экспортного потенциала, тоже там же она находится, и так далее, и так далее. Но аналитическая работа и грамотная, они компенсируют, отыгрывают все свои недостатки и делают упор на свои сильные стороны. Потому что они за информацию платят, потому что они вкладываются в аналитическую работу, чего, собственно, мы, к сожалению, не делаем или делаем слабо. Вопрос заключается в том, вот вы говорите, опять же, наша армия на ходу учится на Украине в ходе этой спецоперации. Вопрос в том, научимся ли мы чему-то на других треках, потому что с армией как раз-таки у нас все в порядке, как можно судить. Но у нас вот эта проблема, вот то, о чем вы говорите, разноголосится официальных лиц. То есть у нас разные официальные лица говорят разным хором. Понятно, что денежная так называемая элита, олигархи, ну, они изначально они думают прежде всего о своем финансовом интересе. И, конечно, сейчас вот то, о чем вот говорили, опять же, произойдет национализация элит. Произошла ли она к настоящему времени или нет? А вот не уверен я, что она происходит. Пока они настойчиво бегают по всему миру, ища куда пристроить свои деньги, но пока не торопятся их возвращать в Россию. В качестве таких окон возможностей они рассматривают для себя и Турцию, и Объединенные Арабские Эмираты, к примеру. Вот в чем вопрос. То, что у нас и наши и официальные лица в разные, так сказать, в разную степень чего-то говорят и делают заявления. То, что бизнес наш все-таки пока не национализируется. То, что наша интеллектуальная элита, ну, демонстрирует, мягко говоря, далеко не вся демонстрирует понимание того, что делает Россия на Украине и поддерживает это все. А вот это все, вот эти расколы, которые идут в российском обществе, они представляют наибольшую опасность для России, а отнюдь не возможность или вероятность военного поражения на Украине, которое крайне маловероятно.
Ну, что имеем, то и носим. Другой, слушайте, как там Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет. Вот и у меня, да и ни у кого нет ни других интеллектуалов, я оставлю это в большие кавычки, потому что, ну вот все эти судорожные придумки запихать что только можно в прокрустово ложе Российской империи, забыть о всем, что было в советские времена, сохранив только разве что память о войне. Ну, потому что как же? Церковь сказала, что император — это хорошо, революция — это плохо. Ну, значит, так и будем. Русский мир придумали? Придумали. Православный мир была придумка. Оказалось, что это не работает. Ну, не работает, хоть ты тресни. Выясняется, что от того, что человек говорит по-русски, является русским по национальности, его самоидентификация абсолютно ничего не значит. Именно поэтому сейчас пользуется такой популярностью Кадыров в России. Кадыров, Рамзан Ахматович точно, человек не русский. Он в войнах, он чеченец, это известно всем. И при этом у него телеграм-канал, ну вот первый в стране, второй, надо сказать, у Володи Соловьева, на канале которого мы сейчас общаемся, это меня сильно радует. Но ну вот Кадыров проявил себя куда более русским патриотом, чем этнические русские, которые зачастую с официальными позициями от лица власти произносят какие-то невнятные вещи, явно думая о самих себе любимых, о своих связях, о своих детях, о своих счетах, о своем будущем и вообще о том, что была возможность еще один комплект дорогих часов на руку надеть. Это же тоже видно невооруженным глазом. Вот тот великий гламур, который мы наблюдали в начале 2000-х годов или 2010-х, вся эта пена. Наша элита, это же такая аристократия помойки. Действительно, люди себя очень проявили, очень сильно. И опять мы ничего с этим сделать не можем. Вот был бы Путин диктатор, ну, не знаю, Сталин был бы, да? Готовый на репрессии в любой момент, никаких бы вопросов нет. Сейчас бы все шли в ногу и дружно говорили в едином строю, едиными голосами, боялись бы до дрожи, как в свое время в анекдоте о том, что 1 апреля из кабинета Иосифа Виссарионовича Сталина выходила масса очень счастливых, но абсолютно седых людей после того, как он шутил. А он не диктатор. Вот в полная противоположность тому, что пишут, и глупостям, которые несут по всем западным каналам, категорически не диктатор. Он как раз действительно большой демократ, и с моей точки зрения, к сожалению, ну, я всегда говорю, что, слава богу, что человек не такой, как я, во главе страны с моим-то тяжелым характером, а сделать здесь ничего нельзя. Степеней свободы поэтому у нашего экспертного, политического, дипломатического, какого угодно сообществ, да чертищ. Да и у бизнеса тоже. Мы же не китайцы. У нас не расстреливают за коррупцию. У нас не подразделение, которое занималось бы возвращением в страну уведенных из нее денег. Вместе с теми людьми, которые эти деньги увели. И если бы это происходило, а я подозреваю, что необходимо будет, чтобы это начало происходить, так у нас бы и Чубайс не исчез в одночасье и не проявился бы равнёхонько в Стамбуле. У нас вообще какая-то традиция со времен белой эмиграции. В Стамбул, в Стамбул. Вот Париж и Стамбул. Ну, сейчас еще проявился Лондон. Но при этом у Стамбула есть действительно, как и у Анкары, те огромные достоинства по сравнению с европейскими столицами или с американскими городами. Никто вас не побьет за русскую речь. Никто не выкинет вашего ребенка из школы за то, что у него русская фамилия. Никто не будет запрещать там лекции о русской литературе в университете. Я не знаю таких прецедентов. В этом плане Турция действительно очень сильно в цивилизованную сторону отличается от нынешнего Запада. Вот точно не Запад.
Но именно поэтому Турция и, так сказать, и сейчас и пользуется таким спросом со стороны всех в России, начиная от олигархов, заканчивая простыми гражданами. Вот в Турции есть своя Рублевка, город Бодрум, полуостров, он же полуостров Бодрум одноименный. И, судя по всему, постепенно он превращается и в Рублевку российскую, куда начинают стекаться российские деньги. И действительно, причина этого именно такова, что Турция не допустит на своей территории возникновения, во-первых, никакой дискриминации по национальному, расовому, языковому и прочим признакам, и не допустит на своей территории никаких столкновений столкновений между противоборствующими странами. Турция это четко показала, и, насколько мне известно, на этот счет даны четкие установки турецким правоохранительным органам. Потому что Турция тянет к себе всех, она говорит, мы перекресток цивилизации, мы мост между Западом, Востоком, Севером и Югом, и нам проблемы совершенно в этом смысле не нужны.
Ну, это примерно та же самая ситуация, которая была еще в Советском Союзе и сейчас в России. Никакие конфликты на постсоветском пространстве или не на постсоветском пространстве не должны выплескиваться на улицы российских городов. Ярче всего это было во время Второй Карабахской войны, когда у нас, ну, только что стенка на стенку не шли армянская и азербайджанская диаспоры одна на другую, а это многомиллионные, на самом деле, диаспоры. Вот нам только и та, и другая. Нам только не хватало побоищ в Москве или Санкт-Петербурге, а то и в других крупных городах, потому что люди же по всей России живут. При этом, ну, это сегодняшняя Турция. А ведь на дворе выборы. Ну, как на дворе? На дворе у нас 22-й год, выборы через год. И я так понимаю, там какой-то уже очень удивительный скандал разразился на тему иностранных агентов, как у нас эта штука называют вслед за американцами, в руководстве оппозиционных партий, которые чуть ли не инструкции из посольств получают. Причем посольств, ну понятно, что ни российского, ни пакистанского и ни китайского, а уравнёхонько западное посольство Германии, посольство Соединенных Штатов, а Эрдоган уже вообще открытым текстом свержение обещали. Что происходит на внутриполитической турецкой арене?
Ну, говоря о деятельности зарубежных посольств, я хочу просто напомнить нашим зрителям недавний скандал с открытым обращением, по-моему, 20 с лишним западных посольств в адрес руководства Турции освободить некоего правозащитника. Это было сделано в виде официальных заявлений на страницах посольств США, Германии, Франции и же с ними, там 20 стран, включая даже страны скандинавские, на что турецкий лидер поставил им вину, что они выходят за рамки конвенции о дипломатических отношениях, что они вмешиваются во внутреннюю политическую жизнь страны, и они могут быть высланы. Ну вот, после того, как он это сделал заявление, все как-то быстренько начали оправдываться, западники, что нет, мы не вмешиваемся, подчеркиваем свое невмешательство во внутриполитическую жизнь. Но давайте скажем честно, на самом деле это не так. Это только российское посольство, ну, в Турции, да и вообще российская дипломатия, она подчеркнута аккуратно работает в тех вопросах, которые связаны со внутренней политикой. Она исповедует, наша дипломатия, принцип одного окна, то есть в Турции есть действующая власть, мы с ней работаем и подчеркнуто дозируем наши отношения с оппозицией. Запад работает совершенно не так. Они очень плотно взаимодействуют под одни, я имею в виду, это посольство Германии, это посольство США, это посольство Великобритании, они проводят очень-очень жесткий курс, направленный на то, что следующая власть в Турции, она должна быть оппозиционной. И они в рамках этого держат плотные открытые каналы связи со всеми оппозиционными движениями. Это то, о чем вы говорите. Но сейчас действительно разразился немалый скандал на тему того, что лидеры ведущих оппозиционных партий страны, Народно-республиканской партии, очень плотно взаимодействует с германским посольством, с американским посольством, с посольством Великобритании. Но вот лидеры хорошей партии, второй оппозиционной по силе партии, также взаимодействуют с западными посольствами. Более того, в феврале месяце они опубликовали свою некую политическую программу под названием «Усиленная парламентская система в Турции». Напомню, что в 2017 году турецкая власть провела реформу, изменила систему правления в Турции с парламентской на президентскую республику. Вот сейчас оппозиция всеми силами пытается вернуть парламентскую систему в исходное положение. Вот и они на эту тему опубликовали меморандум. Так вот, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу вот буквально пару дней назад заявил о том, что перед публикацией этого текста документ был Народно-республиканской партии Турции, главной оппозиционной, направлен на согласование в одно из западных посольств. Ну, на согласование, на редактирование. Ну вот, и правительственное издание Йени Шафак вот накануне опубликовало материал, что это посольство было посольством Германии. Сейчас Народно-республиканская партия, которая была обвинена в этом, она подала свой протест, она подала в суд на клевету. Но вопрос заключается в том, видите ли, совершенно даже не важно, правда это или неправда, или частично это правда, или показали просто, что прочитали, или показали, что поредактировали, или вообще не показывали. Это совершенно не важно. Запад уже давно считает для себя президента Эрдогана лидером нежелательным. И он не особо рукопожатен был в Европах до последнего времени. Байден тот вообще в ходе своей предвыборной кампании, президентской кампании, говорил о том, что он будет свергать Эрдогана строго демократическим путем, вдохновляя собой оппозиционную, так сказать, оппозиционные партии. То есть это все говорил совершенно открыто, это действительно этим завален интернет. Единственное, что сейчас изменилось, это то, что Турция резко оказалась всем нужна в контексте кризиса на Украине, и, соответственно, с Турцией резко захотели дружить. Но вряд ли Эрдоган забыл или не принимает во внимание, что все равно все ждут 2023 года под лозунгом «Эрдоган должен уйти». Все, я имею в виду, все на Западе, естественно.
Слушайте, как это все повторяется? Лукашенко должен уйти, вот вам Тихановская, Путин должен уйти, вот вам Навальный. В Пакистане, кстати говоря, только что ведь парламент сменил Имран Хана. Есть такая тема. Значит, где-то это удается. Более того, я прекрасно помню, как в свое время Первез Мушарафа в том же самом Пакистане, еще, насколько помню, при президенте Буше-младшем, умудрились наладить с поста и аккурат руками судейских. То есть в данном случае какую силу можно использовать, ту использую. Где судейский корпус, где оппозиционные партии, где Майданом, как это было на Украине. И в конце концов, ну слушайте, для турецкого языка Майдан слово тоже не чужое. Мы его, вообще-то говоря, заимствовали из тюркского, едва ли не у тех же самых турок. Но, строго говоря, ну, Майдан так Майдан, хотя, по-моему, попытки тоже были. Эрдогана же пытались снести уличными выступлениями.
Ну, Майдан, он же по-турецки Мейдан, площадь, и в контексте того, о чем вы говорите, были события 2013 года на Таксим Мейданы, то есть на площади Таксим в Стамбуле, где были массовые протесты, переросшие, грозившие, перерастив бог знает что, жестко подавленные турецким руководством. Были всякие скандалы и разоблачения, и попытка переворота 2016 года, уж кто там за ней стоял, но все равно все следы так или иначе через исполнителей ведут в сторону Запада, в сторону Соединенных Штатов Америки.
Ну, симпатизировали как минимум американцы открыто. Все средства массовой информации западные сказали, что вот наконец-то. И я не думаю, что Эрдоган это забыл.
Ну, взахлёб они рассказывали. Взахлёб, когда вот эти были дни с 15 на 16 июля, продолжалась вот эта ситуация. Я там был как раз и в Анкаре, в эпицентре этих событий. То есть все это наблюдал изнутри. Значит, это все продолжалось, естественно, не один день, все эти события. И если посмотреть на медийное освещение на Западе, ну, все западные СМИ взахлёб рассказывали о том, что происходит в Турции, с явной надеждой, что все-таки Эрдогану удастся свергнуть. Единственным лидером, кто публично сразу, не дожидаясь результатов и исходов, выступил в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана, был президент России Владимир Путин. Благодаря чему в Турции на уровне городских легенд существует сказка на тему того, что даже чуть ли не Путин и предупредил Реджепа Тайипа Эрдогана о готовящемся государственном перевороте. Ну, что, наверное, все-таки сильно преувеличено.
Скажем. Но в России это тоже существует на уровне городских легенд, уверяю вас. Может, конечно, нам это от Турции донеслось, но слух такой есть. Другое дело, что для Путина это же вообще очень характерное поведение. Но вот у него такая особенность. Он терпеть не может переворотов. Это есть. Но не любит он переворотов. Что Асада свергают, что Эрдогана свергают, который, ну вот, казалось бы, да, так много лет подряд пытался Асада свергнуть. Что Хосни Мубарак в Египте, и мы просто выдохнули, когда в Египте армия вернулась к власти, и братья-мусульмане от власти ушли. Что еще что-то где-то происходит? Начальник наш не идет на государственные перевороты. Это есть факт. Я не знаю, довести ситуацию до того, чтобы сказать насчет денацификации, как сейчас на Украине, но это прям надо было сильно постараться. И то сказано, что мы не собираемся там приходить и своего ставить. С моей точки зрения, зря. Но это уже отдельная тема. В Грузии, несмотря на то, что была пятидневная война, но не вошли же российские войска в Тбилиси и не снесли Саакашвили и его режим. Вот не его это, совершенно точно. И с другой стороны, ну, такое впечатление, что у нас, как было там в 19 веке, доктрина Монро, да, прибегают веселые ребята с ближайшей канонерки, сносят правительство, ставят новое, потом, если надо заменить его, поставят следующее, потом еще одно, как в Ираке было, когда череда никчемушных совершенно премьер-министров из страны-то на самом деле почти что не осталось. Да и по всему постсоветскому пространству, то арабская весна, то вокруг какие-то цветные революции. В общем, какое-то развлечение такое, как будто мировую революцию вот сейчас устраивают Соединенные Штаты Америки и уже теперь и все к ним примкнувшие, потому что, ну, последние события, особенно вокруг нашей военной операции на Украине, продемонстрировали, что вообще-то нам на Западе совсем не с кем дело иметь. Разговаривать мы, конечно, можем, и Путин говорит и с Макроном, и с Шольцем, и с австрийским канцлером, и даже Байден иногда чего-то пытается сказать, хотя удивительно, как рот откроет, так чего-то говорит вот совсем никчемушное. Вроде того, что Путин не должен оставаться у власти. Потом начинают объяснять, нет, но свергать при этом он его не хочет. Ну, про Эрдогана сказано то же самое. Вопрос... А как это, он не должен оставаться у власти, но это не означает его свержение? Это какая-то такая удивительная заковыка, которую я лично перевести на русский не могу. Для моего английского вот тексты Байдена, видимо, излишне сложны. Переводятся, как переводятся. Мы вас свергаем. То же самое говорит Боррель, то же самое говорит Джонсон, то же самое говорят все остальные, и можно поверить. И делают-то то же самое. Вопрос Майдана можно ждать в Турции? Ну вот выборы 23-го года, представьте себе, коалиция мощная, достаточно серьезная, оппозиционная. На что вообще похоже готовые оппозиционные партии, если придется всерьез сносить Эрдогана?
Ну, смотрите, на самом деле, я думаю, что... Ну, во-первых, давайте вспомним, что ни одна из оппозиционных партий в 2016 году не поддержала попытку государственного переворота. Турецкая оппозиция сейчас сильна, как никогда. 6 партий оппозиционных объединилось в такую великую армаду, которая грозится победить на выборах президентских, парламентских в июне 2023 года. Надежды на то, что это возможно демократическим путем, дает победа на местных выборах, на местных выборах, где оппозиция взяла мэрию Анкары, где оппозиция взяла мэрию Стамбула. Причем мэрию Стамбула взяла, невзирая на отчаянное сопротивление турецкой власти, там были назначены некие перевыборы, так там оппозиция победила с еще большим отрывом. Поэтому оппозиция...
А большой совершенно... разрыв, вот какой в Анкаре, там был, в Стамбуле?
В Анкаре была одержана убедительная победа, вот сейчас процентов не скажу, но там была одержана убедительная победа. В Стамбуле была в первом туре одержана победа, представьте себе, Стамбул — это 15-миллионный город, только по официальной численности населения, там разница была в десятки тысяч голосов. А на перевыборах там, по-моему, под 7, под 8 сотен тысяч голосов была разница в пользу оппозиции. И при этом есть у оппозиции четкое и достаточно, я думаю, справедливое мнение о том, что Стамбул – это мини-Турция. Тот, кто берет Стамбул, на следующих выборах имеет большие шансы взять и всю Турцию. Потому что, ну, представьте, 80 миллионов населения страны, 15 миллионов – это только Стамбул. Вот. И там каждый твари по паре условно, то есть они представляют все срезы турецкого общества, и современные, и светские, и консервативные, и какие тебе угодно. Вот. Поэтому они готовы, очень хорошо готовятся к предстоящим выборам. 6 партий объединились – это большая сила. Смотрите, 6 партий – это кто у нас? Это Народная республиканская партия Турции, кемалисты. Ну, меньше 25% они брать не должны на выборах. Партия хорошая, националисты, но именно оппозиционные.
Ну, давайте для тех, кто нас смотрит, скажем, что хорошая партия, ее так называют.
Это название хорошей партии.
Не потому что все остальные плохие.
Да-да-да.
Ну, удачная идея.
Хорошая партия Турции, ну, процентов 10 она должна взять, уже 35. Дальше есть партия Али Бабаджана, он же бывший министр иностранных дел Турции, он же бывший государственный министр Турции, соратник Эрдогана, которого считают большим либералом и вообще такой, знаете, рукой Запада в правительстве Турции, когда он был при Эрдогане, там все эти должности занимал. Но новая партия, процента 3, там они возьмут, допустим. То же самое касается Ахмета Давутоглу. Ахмет Давутоглу, это для наших слушателей поясним, это профессор, это автор знаменитой книжки «Стратегическая глубина», он был министром иностранных дел. В период самолетного кризиса между Россией и Турцией он был премьер-министром.
Интересным вообще образом, ближайший как... соратник.
Близкий соратник, один из основателей партии «Справедливости и развития ныне правящей». Вот. Отметился для нас тем, что он был тем, кто на камеру сказал, что это он отдал приказ сбивать российский самолет. И еще отметился тем, что до российско-турецкого примирения почему-то Эрдоган его отправил в отставку в июне 2016 года. Ну, чистое совпадение, конечно, разумеется, никакой связи нет. Но вот он организовал свою партию, партию будущего, соответственно, ну процента 3 они возьмут. Сколько мы насчитали? 25, 10, 3 и 3. Ну, короче, уже под 40% есть. Плюс есть две маленьких партии. Партия счастья, демократическая партия. Ну, 2-3% это уже 45% железно. А теперь добавьте сюда курды, которые, курдов, партии демократии народов, которые меньше 10% не берут на последних выборах никогда. И все.
Собственно, крайне любопытная ситуация.
Они не партия курдов сейчас дискредитирована сильно в Турции по обвинению в связи с рабочей партией Курдистана. Официально с ней вроде как не рукопожатны, но 10% голосов они на себя оттягивают. Таким образом, получается, уже больше 50%. Партия Эрдогана, она набирает до 40% Народной Республики, партии справедливости и развития, и их националисты, партия националистического движения от 7 до 10%. Там все будет на очень малых числах. Очень трудные выборы ждут действующую власть в Турции.
При этом, насколько я понимаю, оппозицию расколоть Эрдогану не удалось.
Нет.
В свое время ему это удавалось, и были такие прецеденты. Сейчас это не произошло. И при этом любая фигура, которая будет после Эрдогана, вместо Эрдогана, насколько я могу судить, будет проамериканской. Ну, не прозападной, а именно проамериканской. И здесь национальные интересы страны, превращение Турции благодаря России в такой общеевропейский газовый хаб, мегапроекты. Ну, это все никого не будет волновать, точно так же, как в Европе, никого, вообще-то говоря, как выяснилось в политическом истеблишменте, не волнует разорение их собственных экономик, включая такие мощные, как экономики Германии, Британии, Франции, Нидерландов, из-за всего происходящего в отношениях с Россией. Когда у вас Германия говорит в лице своих генералов экономики, ребята, мы сейчас убьем все, что мы делали после войны, а политики продолжают. И абсолютно не обращают внимания ни на электорат, ни на банкротство корпораций, ни на уровень жизни. Ну как вот, когда говорят, уровень жизни падает к 50-м годам в той же Великобритании. Ничего себе! А нет, никого это не волнует. Ну так и в Турции, получается, будет то же самое.
Ну, давайте сразу скажем, что к президенту Реджепу Тайпу Эрдогану можно относиться очень сильно по-разному. Но одного нельзя отрицать, что он политик мирового уровня. Он политик глобального уровня. И он встает в один ряд именно за счет своей собственной личности с ведущими мировыми политиками. Тот же, условно скажем, Борис Джонсон, фрик великобританский, он все-таки как мировой лидер именно потому, что за ним слово Великобритания, а не потому, что он Борис Джонсон. Это касается и большинства других западных политиков, не говоря уже о сонном Джо Байдене. Вот, поэтому, а вот Реджеп Тайп Эрдоган вот на своем горбу стал одним из ведущих мировых политиков и идеологов. И сейчас, собственно, турецкая власть, она рассуждает следующим образом. Да, грядет какая-то новая архитектура безопасности, вообще новый мировой порядок. Значит, вопрос заключается в следующем. Если Турция станет частью, органичной частью этого внутреннего миропорядка, то она опять будет на пассивных ролях. Если Турция станет внешней частью этого какого-то миропорядка, какой-то будет иметь особое, например, соглашение с тем же Западом, она все равно будет идти в фарватере Запада. И сейчас вопрос стоит для них, ну, быть для них или не быть в качестве вот такого серьезного глобального игрока. Это требует крайне неприятных решений в отношении с Западом, в отношении членства НАТО и прочее, прочее. Вот о чем думает турецкая власть. Будет ли думать об этом следующий, если на следующих выборах победит оппозиционный кандидат, будет ли он думать об этом? Будет ли он столь же глобальным лидером, каким был Реджеп Тайп Эрдоган? Я, в общем-то, сильно сомневаюсь. Скорее всего...
А откуда? Ну, просто откуда возьмется?
Он совершенно понятно, что он будет делать свою карьеру на сворачивании каких-то стратегических проектов сотрудничества между Россией и Турцией, и этого ему хватит прямо на одну, а то и на две каденции. Ну, там разрушить проект «Турецкий поток», разрушить проект «Акую», утопить С-400 или отдать его, не знаю, Украине, будет она к тому времени или нет, подарить его кому-нибудь. Ну, то есть, а и на этом вообще, в принципе, можно делать политическую карьеру на Западе, быть персоной принимаемой, в общем, жить приятной и хорошей жизнью.
Нет, стандартная схема, разрушаешь собственную страну, но зато тебе хорошо. Старая формула Бориса Березовского: не покупай завод, купи директора. Не надо покупать страну, достаточно купить ее премьер-министра или президента. Мы это видим по Болгарии, мы это видим по Румынии, мы это видим по Израилю сейчас, в конце концов. Да, вот, когда третьеразрядники, заднескамеечники приходят в власти, люди, которые мало что из себя представляют, и они не в состоянии ни сопротивляться тому нажиму, который на них осуществляется, даже слабнущими Соединенными Штатами или коллективным Западом, и уж совершенно точно многих из них можно просто купить, как произошло в той же Болгарии, благодаря чему нет Южного потока, а есть Турецкий поток, да, потому что ведь Болгария отказалась от постройки трубопровода по короткому маршруту в Европу, и Румыния отказалась. Ну, хорошо, Эрдоган выстроил эту штуку вместе с Путиным, вот такого рода возможность была реализована. Соответственно, вот для тех, кто нас сейчас смотрит, безусловно, у нас с Турцией сложные отношения, более чем сложные. Но, безусловно, Россия как государство не заинтересована в том, чтобы турецкое руководство, что называется, пролетело как швед под Полтавой. Принцип «назло бабушке уши отморожу» в данном случае совершенно точно не должен для нас работать. Он работает сейчас вовсю в Европе относительно нас, но, идет большой передел мира. Большой передел со времен Великой Отечественной войны и послевоенного передела мира, Ялта, Потсдам, не было такого. Новая система будет совсем другой. Речь идет о том, кто в ней займет какое место и кто будет играть какую роль. Речь вовсе не идет о конфликте на Украине, и тем более конфликте с Украиной. Это с нами дерутся руками украинцев на Украине, за счет Украины, Может, если так дальше пойдет, так и за счет ее действительно государственного существования, потому что постсоветский период существования Украины, похоже, исчерпал себя и перетек в какую-то совершенно немыслимую крайность. А вот если это будет еще и с Турцией, на примере Пакистана мы видим, что даже на очень большие страны влиять могут и менять их руководство могут. Имран Хан погорел на строительстве газопровода из Ирана, на взаимодействии, кстати, с Турцией и, кстати, с Россией. Мы же тоже там газопровод внутри Пакистана договорились строить с Турцией. Он провел совместные маневры на территории Азербайджана. Слишком независим, слишком самостоятельно. Хотя вроде бы игрок в крикет. Но вот не хотелось бы, чтобы Эрдогана ждала та же судьба. При этом давайте уж напоследок, в оставшиеся у нас там несколько минут, минут 3-4, вспомним. На дворе туристический сезон. Несколько миллионов российских туристов могут попасть в Турцию. Очень напряженная ситуация с учетом того кризиса, который вокруг Украины. Еще не хватало, чтобы они там лоб в лоб встретились с туристами украинскими, и на территории Турции началась страшная рубка. Перспективы есть?
Ну, перспектив того, чтобы Россия вышла на свои прежние доковидные показатели в сфере отправки туризма в Турцию. Там было 7 миллионов, по-моему, на пике российских туристов в Турцию. Перспектив таких, давайте честно скажем, нет. Ну, во-первых, потому что пока нет ясности с логистикой. На себя турецкие авиалинии где-то могут забрать 1,5 миллиона пассажиров из России. Сейчас объявили о строительстве новой, о создании новой авиакомпании. Турки зарегистрируют ее в Анталию, которая вроде на себя тоже готова взять 1 миллион пассажиров. Что-то на себя еще, наверное, возьмет Пегасус, но они сильно поменьше, чем турецкие авиалинии, еще 500 тысяч. Вот где-то набирается 3 миллиона человек турки могут сейчас вывести на свои курорты. Поэтому вряд ли они дотянут, ниоткуда пока взять логистических возможностей, даже перебросить всех в Турцию, всех желающих. Это во-первых. Во-вторых, все-таки рост цен. Турция сейчас, она перепрофилируется, ну так оно получается, просто потому что цены растут в стране. Вот, Турция из страны экономичного туризма, она выйдет, наверное, в категорию страны типа даже Франции, может быть, и Испании, и Италии. То есть те россияне, которые не имеют сейчас возможности и выезжать именно в Западную Европу, они вот будут готовы платить за Турцию повышенную цену, ту, которую раньше они платить были не готовы. Но все-таки это речь идет не о массовом туризме. Поэтому, ну что можно сказать? Те туристы, которые раньше ездили в Турцию на бюджетный отдых, скорее всего, они будут отправляться в какой-то внутрироссийский поход. А те, кто раньше ездил в Западную Европу, ну, будут отдыхать за те же деньги в Турции. Вот пока смотрится ситуация таким образом.
Ну что ж, по крайней мере, мы понимаем, чего ждать. Огромное спасибо, Вань. Напоминаю еще раз для тех, кто нас смотрит. Телеграм-канал «Турция. Это» Иван Стародубцев. Ну и телеграм-канал «Армагеддоныч» вашего покорного слуги. Мы постарались сегодня поговорить о некоторых аспектах ситуации, связанной с Турцией, в контексте продолжающейся военной операции Российской Федерации на Украине и всего того немыслимого давления, которое организуют на Реджепа Тайпа Эрдогана и на Турцию, выделяющиеся в общей череде стран НАТО, очень сильно выделяющиеся соседи по этому блоку. Ну, пожалуй, кроме Венгрии, только Турция имеет такие отношения на сегодняшний день с Россией. И задача наших западных соседей по планете – эти отношения разрушить. Увидим, как оно будет. Ну что ж, спасибо всем, кто с нами был в этом эфире. До новых встреч на канале Соловьев Лайв. Ну и, конечно, частоте Евроньюз. Все-таки в телевидении это как-то лучше смотрится. На больших экранах оно всегда приятно. Берегите себя, ребята.